Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер, радиостанция «Говорит Москва». 3 сентября, 22 часа 06 минут. Это передача «Вместе с психологом. Час психологических консультаций». У микрофона ее ведущий я, Алексей Евтеев. Со мной в студии представитель Межрегиональной ассоциации психологов практиков «Просто вместе» Антон Ежов. Антон, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы исполняем свои обещания, как и обещали. Сегодня сделали тему созависимости. Это да. В продолжение нашей темы про зависимость, алкоголизм и наркоманию.
Да.
И в продолжение, по-моему, предыдущего Ольгиного эфира про то, как расслабляются люди.
Как расслабляются люди, и предыдущего нашего эфира с Дмитрием Соколовским, который был посвящен теме трудоголизма, как одному из видов нехимической зависимости. В общем, мы, да, движемся вполне в логических каких-то
темах. Мы обещали тему созависимости для,
да.
для семьи, для детей,
да.
жен
да.
и девушек зависимых
да.
людей.
Да.
Мы ее делаем.
Да. Мы выполняем наши обещания, потому что, собственно, ну, если мы их не будем выполнять, то тогда кто же, да.
Напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире, прислать нам смс-сообщение на смс-портал +7 925 48 94 8 или сайт говоритмосква.ру или пользователю в Твиттере @говоритмск. Чуть-чуть позже начнем принимать звонки, сейчас раскроем тему созависимости и потом подключим ваши звонки, а пока можете писать и взаимодействовать с нами через интернет. Будем подключать параллельно ваши вопросы. Антон, тема созависимости, определение понятия.
Психологи уже давно заметили, что у родственников, у мужей, жен, друзей, близких, тех, кто страдает химическими зависимостями, происходит изменение, скажем так, в личности, в их функционировании, в их психологическом состоянии, в их здоровье физическом. Mm. И, собственно, эти исследования и эти наблюдения подтолкнули к тому, чтобы сформулировать определенный контингент, скажем так, да, проблем, людей, которые испытывают эти проблемы, и дали им такой термин, как созависимые, то есть те, кто находится рядом с зависимыми.
То есть я не пью, или я не играю в автоматы, или я не трудоголик, но
да.
я деформируюсь психологически и физически. Да,
будучи, к примеру, я не знаю, там, мужем женщины, девушки, страдающие зависимыми, или, к примеру, будучи сыном зависимого, химически зависимого, там, алкоголем, к примеру, да, страдающим алкоголизмом отца. Я, к примеру, говорю, да. То есть, собственно, термин достаточно новый, так, где-то только с 70-х годов прошлого века он появился, хотя проблема была достаточно давно уже изучена, и еще в 40-е годы жены алкоголиков в Америке собирались в отдельные специальные группы для того, чтобы как-то себя поддерживать. То есть, в принципе, проблема относительно свежая, так, для психологии, как науки.
Можем определение, наверное, более четко в двух словах?
Да, в двух словах, простыми словами, созависимость – это ситуация, когда человек позволяет поведению другого человека влиять на него до такой степени, что приводит к негативным последствиям и социальной дезадаптации, а также тем, что этот человек полностью поглощен контролем над этим употребляющим вещества другим близким ему человеком. То есть вот эти два момента. Первое – влияние поведения другого на состояние, и второе – сверхзадача, буквально сверхценная идея, какой-то навязчивостью становится идея контролировать употребление зависимого человека.
Употребление алкоголя или наркотиков? Употребление
алкоголя, наркотиков. Все деньги, средства, время, эмоции, все тратится на то, чтобы проконтролировать этот процесс. Уберечь его от срыва, к примеру, да, я не знаю, там, забрать бутылку, не позволить ему вновь сорваться и так далее. Все остальные сферы жизни, его профессиональные, к примеру, там, да, его личные, его какие-то, не знаю, хобби, интересы и так далее, которые раньше в его жизни присутствовали, уходят в тень, и на арену центральной темой становится жизнь другого человека. Человек забывает о своей жизни ради жизни другого, ради его решения его проблем, по сути.
Эти люди действительно так хотят жить, или у них нет другого выхода?
Это сложный вопрос. Они редко признают это как свой выбор. Скорее, они говорят о том, что «а как можно по-другому?». Ну, я бы не сказал, что они осознанно этого хотят.
То есть это примерно то же самое, когда зависимого человека спрашиваешь, ты алкоголик, он говорит нет,
да.
то же самое спрашиваешь, созависимый ты созависимый, он тебе говорит нет.
Да, часто это такие распространенные фразы, как «ну как же, я же мать», к примеру, или «как я могу по-другому, я же его жена». Да? То есть человек, в принципе, как такового выбора и альтернатив обычно не видит. Для него это абсолютно становится естественной частью его жизни и функционирования. Хотя для других, часто окружающих людей, так со стороны, это кажется иногда абсолютно уже нелепыми формами поведения. Люди часто начинают сами, созависимые, сами утрачивать контакт с реальностью и разделять мировоззрение и идеи самого зависимого.
А можете привести какой-то простой, понятный пример из практики?
Ой, масса таких примеров. Ну, к примеру, я говорю от самых легких, допустим. Mm-hmm. Классический пример обращения созависимого за помощью. Добрый день, я бы хотела, вот, в общем, прийти с мужем на прием. Mm-hmm. У нас алкоголизм. Mm-hmm. Я говорю, вы вместе пьете? Нет, что вы, я вообще ни капли. У мужа проблемы с алкоголем. Я говорю, а почему тогда у нас? Mm-hmm. Да, то есть вот это уже элементарная форма обращения, да, то есть когда стираются уже, собственно, вообще границы ответственности и, собственно, понимание проблемы. У кого из нас здесь, собственно, алкоголизм, да, к примеру. Или те случаи уже экстремальные. Я из своей практики больничной, я работал, еще раз говорю, в этом отделении, когда, к примеру, мать приносит тайно в отделение сыну дозу наркотика, чтобы снять у него ломку. Ну, он находится на лечении, на реабилитации от зависимости, и мать ему приносит, и на вопрос, как вы пронесли, зачем вы это сделали, ведь вы же сами неделю назад его к нам привезли, госпитализировали, оплатили лечение, чтобы он, в общем, как-то хотя бы вернулся в нормальное состояние, там мы его капали, значит, там как-то выводили из состояния ломки, интоксикации, а вы, по сути, своими же руками его опять вернули к срыву, а она удивленно говорит, ну, он же так страдает. Ему же так плохо, он мне говорил о том, как его ломает, и он попросил меня, мама, принеси мне чуть-чуть. То есть это я говорю про то, как у созависимого часто искажается уже представление даже, да, о проблеме, о том, как он начинает разделять буквально, да, идеологию зависимого и уже слабо тестировать, собственно говоря, реальность и проблему эту.
Кто эти люди, о ком мы сейчас говорим?
Достаточно хорошо и ясно описан психологический портрет созависимого. Есть определенные такие черты личности, скажем так, предрасполагающие к этому. Прежде всего, у большинства из них обнаруживается заниженная самооценка. Как следствие этого, есть крайняя зависимость от мнения других. То есть поведение созависимого определено мнением окружающих. Что подумают, как скажут, как я буду выглядеть и так далее, да? В этом плане очень часто обращаемость низкая у них, потому что очень много стыда в этом плане, да? Выносить ссоры из избы, значит, да, как-то, в общем, говорить о своих проблемах, о проблемах супруга и так далее. Предпочитают часто замалчивать это. Уже в крайних случаях обычно обращаются уже, когда, ну, проблему трудно скрыть, что называется, да, так от общественности, от людей, от себя прежде всего. Еще из таких моментов это повышенная самокритика. Я бы даже сказал, такая жестокость к себе. Я иногда прямо удивляюсь о том, как эти люди занимаются таким самобичеванием. Это уже даже не просто самокритика, а это такой, ну, близкий к садизму уже процесс, да, когда себя обвиняют всячески, в общем, там, вплоть до каких-то аутоагрессивных действий уже физически и так далее. Одна моя клиентка это сравнила, я, говорит, спускаюсь как в камеру пыток, условно говоря, и начинаю истязать себя просто вот так вообще. То есть просто я погружаюсь, говорит, в такую, говорит, ненависть к себе вообще, что это уже просто, говорит, ну, потом уже мне становится невыносимо, настолько больно я делаю сама себе. То есть, еще раз говорю, это уже даже не самокритика, а самонаказание иногда буквально. И важным еще моментом является то, что эти люди часто не способны к самоподдержке и заботе о себе. Удивительным образом у созависимых проявляется такая черта. Когда им протягивают руку помощи или просто их поддерживают, они не способны почему-то это принять.
Что происходит с ними?
От элементарной неловкости, по принципу, помните, из заниженной самооценки. Я этого недостоин. Я не тот человек, наверное, которому нужна вот такая заботливость, как вы проявляете сейчас ко мне. До стыда, опять-таки, или чувства вины, к примеру, да, за то, что вот хороший человек, к примеру, проявил ко мне какую-то симпатию. Часто это ощущение такой незаслуженности, заботы, за которым опять-таки стоит невозможность любить себя, да, то есть в этом плане принимать любовь другого и его поддержку как нечто абсолютно имеющее место быть, как нечто, что является естественным и заслуженным, скажем так, процессом. Естественно, это идет часто корнями из детства, да, и эти люди часто недолюблены, что называется, да, то есть они испытывали дефицит, опять-таки, в заботе и ласке, в элементарных каких-то базовых таких, ну, потребностях ребенка, в тепле и так далее. И самым важным моментом у созависимых в их личности, в их характере является так называемое, да, нарушение границ. Границы – это понятие психологическое, но оно тоже близко и к геополитическим, к которым мы привыкли. Да? Что делает граница? Она разделяет мое и чужое, ну, в принципе, да, если брать формально. Да. Так вот, как раз-таки у созависимых эти границы крайне зыбкие и туманные. Они часто не различают, иногда, еще раз говорю, до абсурда, не различают мое и чужое. То есть, к примеру, вот это про «мы страдаем алкоголизмом» – это про нарушение границ. Это про то, что человек не разделяет, где проблема зависимости химической у мужа и где ее проблема как созависимый, к примеру, да? Это те ситуации, когда, к примеру, моя клиентка говорит о том, что, допустим, он напивается, у него похмелье, а плохо мне. Ну, буквально, он там, в общем, условно говоря, вообще, в принципе, не парится по поводу того, что там он в запое, а страдает она, условно говоря, да, и она говорит, я переживаю запой больше, чем переживает он, я больше чувствую вины, стыда, к примеру, и так далее, да, чем сам зависим, я к примеру говорю, да, то есть, условно говоря, поведение другого человека начинает определять поведение, эмоции, представление созависимого, вот это стирание границ, я и чужое, да, когда человек уже не разделяет, что он хочет. Вся жизнь определяется желаниями, потребностями другого человека. Выпил – мне плохо, не пьет – мне хорошо. То есть крайняя зависимость от состояния другого человека.
Вместе с нами в теме созависимости разбирается представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Антон Ежов. Мы можем принять сейчас один вопрос в конце нашего блока. Можно это сделать, позвонить нам по номеру телефона плюс 7-495-7373-94-8 или сайт «Говорит Москва» или смс-портал плюс 7-95-48-94-8. Есть звонок. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Это радио, как, «Говорит Москва», да?
Да, это «Говорит Москва».
Можно с вами пообщаться на такую тему, что сейчас кругом во всех СМИ говорят, что, помните, было...
А вы хотите с нами на тему созависимости пообщаться?
А?
Спасибо, мы про тему созависимости, это немножко не сюда. Все же примем еще один звонок.
Давайте, конечно.
Плюс 7-495-7373-94-8. Вот есть у нас хорошее сообщение на сайте. Сейчас, одну секундочку, только найду его. 757 пишет, созависимый – это тот же психотип, что и люди, терпящие бытовые насилия.
Да, отчасти так. Вообще, если брать типологию личности, я, конечно, углублюсь в термины, да, но вот в европейской части мира есть такой диагноз, как зависимое расстройство личности, а у американцев, канадцев, значит, и вот там, в Северной Америке, такое есть понятие, как мазохисты. Мазохистский тип личности, и, в принципе, они близки феноменологически, по структуре, и действительно это примерно то же самое, потому что в этом плане тот полюс, тот человек, который совершает такое бытовое насилие, ну, будем говорить о том, что у него есть определенные психологические трудности, и в этом плане вот невозможность отделиться от него, часто испытывая страдания, дискомфорт и так далее, вот как раз-таки это, да, абсолютно точное замечание.
Хорошо, давайте ответим на звонок. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, я Александр. Здравствуйте. Из Москвы.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Знаете, ваш психолог очень грамотно рассказал про все зависимости, но, к сожалению, в нашей стране, вы знаете, все находятся в состоянии предстрессовом. Угу. Это связано и с долларом, и с зарплатами, и со всем, и с ценами, и со всем остальным.
Да.
В Соединенных Штатах, в Канаде, там все стабильно, спокойно. Там они, можно сказать, так жиру бесятся, и там можно психологически выверить, кто есть кто.
Ну, да.
У нас это очень сложно. И, к сожалению, наркоманами никто не занимается, алкоголиками серьезно тоже не занимается. И была проблема, я сам психолог, но я гипнотизер, понимаете. Ну, исследовал 6 лет зависимость от героина и так дальше. К сожалению, снятие ломки – это еще не все. Все,
безусловно.
Все в мозгу, как вы знаете прекрасно. Вот, и, к сожалению, это большая-большая проблема для нас. Вот, и большое вам спасибо, что вы этим занимаетесь.
Спасибо за звонок, и я могу лишь поддержать, и на теме химической зависимости я несколько раз четко сказал о том, что этап такой медицинской реабилитации, это короткий этап обычно, там, не более месяца, не является конечным. Работа с зависимостью подразумевает многолетний, иногда пожизненный реабилитационный процесс, который занимает, еще раз говорю, многие годы, иногда, еще раз повторяю, до конца жизни человек, он является, ну, скажем так, активным участником психологических групп, встреч, индивидуальные консультации получает. Ну, в общем, это длительная работа, надо об этом понимать.
Это мы говорим про работу с зависимостью, про работу для зависимых людей. Но если у нас тема со зависимостью, то как... Этот же вопрос в тему созависимых людей.
Вы знаете, я могу сказать, что это, в принципе, один из трудных контингентов вот в моей практике, потому что вот сейчас у меня есть несколько клиенток, потому что будем говорить все-таки, что так статистически этому больше подвержены женщины созависимости. Это обычно жены, матери зависимых. А зависимость все-таки, да, проблема мужская, химическая. Ну, хотя сейчас женщины тоже стали больше употреблять. Но работая с ними, я, конечно, понимаю, что, в принципе, динамика, ну, то есть изменения, да, их скорость, скажем так, да, достаточно медленная, потому что, я еще говорю, что это проблема личности и характера человека. Это сформировавшееся достаточно рано и задолго, скажем так, до встречи с самим употребляющим человек уже создан, условно говоря, как ключ к замку для таких отношений. И выходить из них или как-то, в общем, актуализировать, как-то узнавать свои потребности, свои границы и так далее, иногда приходится очень долго.
А кому тяжелее, человеку зависимому, например, пьющему, или жене пьющего человека, или матери пьющего человека? Вот именно в психотерапии с кем легче работать, а с кем тяжелее? У кого выход получается трудный?
Ну, все-таки, смотрите, химическая зависимость, помимо психологических проблем, которые несет в себе, да, она все-таки связана еще и с физическими, связанными с той же интоксикацией. Ну, к примеру, будем откровенны, современные наркотики, особенно их дешевые варианты, созданные в каких-то подпольных лабораториях, разрушают тело, мозг, буквально там, не знаю, в несколько месяцев иногда достаточно там дезморфин, да, употреблять, к примеру, там, чтобы просто превратиться в развалину уже через несколько месяцев. Поэтому, к примеру, психологическую часть, да, окей, мы как-то поддерживаем, но если разрушено тело, если иногда уже зависимость приводит к энцефалопатии, мы говорим, это уже органические изменения в мозге, которые часто уже являются необратимыми, конечно же, это трагедия, потому что здесь мы говорим о серьезных сдвигах уже в психической деятельности человека, которого вернуть уже к какой-то полноценной жизни представляется очень-очень-очень трудным. И созависимость все-таки это какая? Психологическая проблема. И, соответственно, конечно же, она открывает больше возможностей для помощи, для поддержки, для терапии, чем, ну, скажем так, тяжелая химическая зависимость, которая привела, кроме психологических проблем, еще и к серьезным сдвигам, скажем так, на физиологическом таком уровне уже организма, мозга и так далее. Конечно, да.
Хорошо, это понятно про зависимость, тогда как созависимость отражается на физическом и психологическом здоровье человека.
Да. Надо сказать, что есть исследования достаточно убедительные, которые показывают, что созависимые в несколько раз чаще страдают, прежде всего, физическими заболеваниями психосоматического, скажем так, да, профиля. Это сердечно-сосудистая патология, инфаркты, инсульты, повышенное давление, это язвенная болезнь желудка и желудочно-кишечного тракта. В общем, и кожные заболевания, в общем, весь аккомпанемент психосоматики, о котором мы говорили, если вы помните, в одном из эфиров, конечно же, этот контингент, скажем так, да, клиентов является одним из наиболее уязвимых. Также это что? Это депрессии, это тревога, то есть это если брать уже психологические проблемы. И что самое печальное и достаточно распространенное, это формирование зависимости уже химической у самих созависимых. Ну, вот это, знаете, опять, кстати, вы спрашивали о примере, один из классических примеров, жена, которая, к примеру, решает пить вместе с мужем для того, чтобы ему меньше досталось.
Да.
Вот это одна из тоже тем нарушений границ, да, когда уже человек начинает сливаться с проблемой другого и начинает разделять идеологию зависимости, по сути, да, он решает наказать себя, да, за счет, ну, вот то, что спрашивали про бытовое насилие, положить себя на алтарь, условно говоря, помощи, спасения другого. В итоге что? Наркологический диспансер, попадает женщина, зависимый продолжает пить. Это
давайте
обычный сценарий.
Поговорим еще раз с кем-нибудь из наших радиослушателей.
Давайте, я с удовольствием, там много говорю.
Добрый вечер.
Ой, добрый вечер. Неужели я дозвонилась?
Дозвонились, добрый да, вечер. В эфире в прямом.
Да, вы знаете, насчет созависимости, у меня вопрос к вашему психологу. А может ли созависимый человек, такой, который, вот, например, как моя мама, которая, ну, по природе, по своей, ей надо о ком-то заботиться. Если не о ком заботиться, значит, надо придумать, о ком заботиться. Она родилась в семье, где, где никто не пил. Но она выбрала мужа, который был конченным алкоголиком, и о котором постоянно надо было заботиться, и воспитала детей. Ну, как вот мой брат, например, запойный алкоголик, о нем надо постоянно заботиться, надо постоянно вмешиваться в дела. То есть вот такой созависимый человек, который, вот как вам сказать, постоянно нужна забота. И вот он провоцирует на то, чтобы человек нуждался в ней. Вот так вот. Это может вот такая созависимость вот быть?
Прекрасное, спасибо. Очень тонкое наблюдение. Мне откликнулось вот это наблюдение про то, что сам человек начинает удивительным образом провоцировать срывы и такие ситуации, которые начинают поддерживать этот симптом. Это я про вот ту маму, ну, к примеру, да, которая проносила в отделение наркотик. Ведь если так рассмотреть, то это бессознательно человек или сознательно, но поддерживает зависимость. И абсолютно верно, созависимый человек, будучи заниженной самооценкой, он одержим идеей спасательства, потому что только в теме спасения он может обретать свою ценность. И представьте теперь, если ты на протяжении всей жизни имел единственную точку опоры и самоуважения, это спасательство, спасая близкого человека, кладя себя на алтарь любви, значит, и там, ну, всяческим образом показывая, как я, значит, да, отдаю всю себя во имя твоего спасения, представьте, что эта проблема уходит. Что делать? Очень часто у созависимых бессознательный страх перед этим, потому что если он станет здоровым и независимым, тогда зачем я ему буду нужна? И вот в этом плане наша слушательница, мне кажется, очень тонко это наблюдение так высказала.
Мне кажется, что мы в какую-то уходим такую патологию созависимости.
Так это и есть не очень здоровые формы отношений.
Хорошо, сейчас вынуждены будем прерваться на новостной блок, после чего вернемся и поговорим о том, что же делать созависимому человеку, как развивается созависимость у детей, как переживают дети проблему созависимости, и о других вопросах примем больше ваших звонков. До встречи через 5 минут.
Вместе с психологом.
Мы продолжаем эту передачу «Вместе с психологом», час психологических консультаций для тех, кто только подключился. С нами в студии представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Антон Ежов. Антон, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Говорим мы сегодня о созависимости, и в первой части эфира дали определение этому понятию. Поговорили о тех людях и о тех типах личности, которые подвержены. И, в общем, наверное, разобрали ряд довольно разрозненных вопросов. Сейчас перейдем к тому, как отражается, мы говорили о том с вами, как отражается созависимость на физическом и на психологическом здоровье самого переживающего эту болезнь человека.
Да.
А как переживают проблему созависимости дети?
Ну, как я уже и говорил, на теме психосоматики у детей в силу возраста им трудно как-то психологизировать и как-то, в общем, переживать проблемы, скажем так, на уровне концепций и каких-то, в общем, идей. Поэтому дети обычно реагируют на проблемы в семье, в частности, вот проблемы зависимости и созависимости, универсальным детским образом. Это болезни. Самые разнообразные, да, то есть мы там вчера, к примеру, еще обсуждали нашу общую знакомую, у которой, значит, вот такие же непростые отношения, и сейчас все ее внимание супруга переключилось на проблему ребенка, она содержимостью, к примеру, да, которую раньше она прикладывала к контролю, значит, за супругом употребляющим, сейчас она содержимостью контролирует ацетон в моче у ребенка, к примеру, да, то есть, ну, сместился фокус, но примерно, значит, задачи те же. По сути, ребенок сейчас выполняет функцию такого разгрузочного объекта, который, ну, смещает фокус матери с мужа, таким образом давая ему хоть какую-то возможность существовать без этого контроля. Да? Часто, еще раз говорю, созависимый буквально навязчиво, как мы говорили, компульсивно контролирует каждый шаг употребляющего. То есть вот буквально там тот в туалет, и человек за ним идет в туалет. Не выпьет ли он там, не употребит ли он там, да? То есть это становится своего рода сверхценной идеей вообще, да?
Чего с ребенком происходит?
Так вот, с ребенком, как я сказал, происходит любого рода телесные страдания. Я еще раз говорю, что я не берусь даже сказать, но это может быть что угодно. От головных болей, от стона в моче до, там, я не знаю, каких-то, в общем, нарушений там, дыхания, к примеру, там, ну, не знаю, кожные расстройства и так далее. Безусловным маркером является что? Школа, нарушения в поведении. К примеру, да, ребенок может стать тревожным, он может стать агрессивным, у него может быть проблемы со сверстниками, проблемы в обучении, ее падение, к примеру, да, там успеваемости и так далее. То есть вот обычно по таким косвенным признакам, потому что ребенок не скажет, как вы понимаете, там в 7-8 лет, у моей мамы созависимость, а у папы зависимость, поэтому я это переживаю. Нет, его понятийный аппарат, его, ну, психика еще недостаточно развита и сформирована, чтобы видеть всю эту картину целостно. Но он это все прекрасно понимает на эмоциональном, на интуитивном детском уровне. И, конечно же, он начинает включаться в эту семейную систему своим способом. Еще раз говорю, часто забирая часть внимания матери на себя и таким образом разгружая буквально вот это напряжение между партнерами. Это, к сожалению, тяжелая миссия для ребенка, которую он ценой своего здоровья иногда вынужден нести.
В общем, деткам плохо.
Безусловно.
Плюс 7-495-7373-948, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, сайт говоритмосква.ру и пользователь в твиттере @говоритмск. Любой способ взаимодействия по теме созависимости мы вас ждем. Перейдем, давайте, наверное, к такому заключительному блоку вопросов. В чем заключается помощь созависимому и может ли созависимый человек справиться со своей проблемой и, если можно сказать, со своей болезнью?
Да, может. И говорю это из личного опыта и опыта, скажем так, мировой психологии, психотерапии. Работа, еще раз повторяю, из непростых. Это не очень простой контингент в плане терапии в силу своих таких жестких очень часто защит. Потому что, помните, мы говорили на химической зависимости, самая такая жесткая устойчивая защита у зависимых – это отрицание. Ну, я не пью, я не алкоголик, я не наркоман, я это делаю там по праздникам, там, и вообще я не валяюсь, там, и у меня нет, там, я на работу хожу, к примеру. Ну, короче, много, в общем, отговорок, но суть одна. Я не признаю наличие проблем. То же самое часто у самих созависимых, они обращаются за помощью обычно из разряда «повлияйте на мужа, а у меня все окей». Вот в этом плане это действительно такая оборона мощная, которую трудно пробить уже со старта, да?
На самом деле у них не все окей.
Да, конечно, нет. Еще раз говорю, что по целому ряду объективных моментов можно уже сказать человеку, что у него есть проблемы, еще раз говорю, да, начиная от физического состояния, заканчивая психологическим. Так вот, ну, собственно, помощь заключается в чем? Ну, во-первых, да, исходя из тех трудностей изначально личностных или из проблем характера, которые присутствуют у созависимого, если мы говорили, у человека трудности самооценки, мы работаем с самооценкой, да, мы повышаем самоценность человека, чтобы он зависел не от мнения окружающих и от их оценок, к примеру, да, и от того, как себя чувствует зависимый, который рядом, да, а чтобы он мог опираться на свою собственную, выработанную через свой опыт систему ценностей. Я это сделал, и я этим себе ценен, и я этим горжусь. Очень часто, еще раз говорю, насколько хрупкая такая самоценность у зависимых, что малейшая какая-то критика и замечание разрушают часто достаточно кропотливые и, ну, такие вложения, которые он делает. Ну, к примеру, там моя клиентка, которая объективно достигла успеха в своей карьере, обесценивает все, что она достигла, просто потому, что, значит, ей кто-то вскользь там сказал, значит, о том, что где-то она допустила какую-то ошибку. Для нее это все, это означает разрушение всех ее достижений, которые она, к примеру, на протяжении нескольких лет, собственно, вкладывала, да, и достигала. Так вот, мы работаем с самооценкой, мы работаем с границами, обязательно, да, вот. Пришел человек элементарно, у нас алкоголизм, да, уже вот эта конфронтация у вас, вы тоже пьете, позволяет, да, внести в сознание этот внутренний конфликт о том, что проблема не у меня, пью не я, пьет он, но у меня есть тоже проблемы, но они совершенно иного рода. Он решает свои задачи, связанные с злоупотреблением наркотиками, к примеру, да, я решаю свои задачи, ну, как обращившийся за помощью, понятно, да? То есть разделение ответственности этих границ. Безусловно, мы даем возможность и учим человека часто слышать свои потребности и заботиться о себе. То есть мы часто спрашиваем в терапии, а чего ты хочешь? Почему? Потому что созависимый часто приходит с такой темой. К примеру, прием длится 50 минут, элементарная конфронтация, которую я делаю, я часто наблюдаю такую ситуацию, что из 50 минут, к примеру, да, встречи, 45 человек говорит он. Он, у него, он, и когда он, 45 минут. И только там 2 минуты встречи, 2 раза, может быть, где-то там промелькнет я. Это уже тоже достаточно интересное наблюдение, которое часто вызывает удивление и шок вообще. Да, я говорю, вы здесь присутствуете по факту, а говорите, ну, о человеке, которого здесь рядом нет вообще. Как вы в этой ситуации себя чувствуете? И часто провал. Человек вообще не знает, как он себя чувствует. Какие у него потребности в этой ситуации? Что он вообще хочет? Он. Вся его жизнь, еще раз говорю, продиктована потребностью другого человека. Он может рассматривать свои желания только через другого. Так вот, возвращение человеку себя, по сути, своих желаний, это одна из таких основных задач психотерапии, не быстрых, но важных. И, конечно же, распределение ответственности. Да? Кто за что ответственный? За что ответственен терапевт? За что ответственен созависимый? Какие задачи решает тот же наркоман и алкоголик близкий? И еще я хотел бы отдельно сказать о детях, да, что очень часто дети становятся тоже такими, знаете, объектами для манипуляций. Пойди к папе, скажи, чтобы он больше не пил. Не детская эта задача, если честно, да. Очень часто детей используют как марионетки для решения созависимых задач. Их подключают в этот спасательский круг, очень часто усиливая вину зависимого, да, используя ребенка как такой объект шантажа и так далее. Негативно, крайне негативно это складывается, конечно же, сказывается на психологическом состоянии ребенка и формировании у него созависимой модели отношений вообще изначально.
Для тех, кто только что подключился, мы говорим о созависимости вместе с Антоном Ежовым, представителем Межрегиональной ассоциации психологов-практиков, просто вместе психотерапевтом, кандидатом медицинских наук. Вы можете с нами взаимодействовать по всем каналам связи. Телефон +7 495 73 73 948. СМС на СМС-портал +7 925 48 94 8. Сайт говоритмосква.ру и пользователю в Твиттер @говоритмск. Антон, важно из того, что вы говорили, вы говорите о том, что важно решать зависимому человеку свои вопросы, свои проблемы, да. А зависимому человеку свои вопросы, да. Свои проблемы. Вот как часто бывает в практике, к вам приходит зависимый человек или созависимый человек? Кто первый приходит?
Созависимый. Конечно, конечно.
А как же тогда? Вот получается так, что созависимый начинает решать свои проблемы, а зависимый человек свои проблемы не решает.
Да.
И что из этого получается?
Да, несколько сценариев. Ну, один сценарий – это то, что зависимый начинает видеть изменения у созависимого. Тот постепенно начинает разгружать вот эту часть контроля, да, и человек, наконец-то, ну, зависимый, начинает сталкиваться с тем, что это вообще-то его выбор – пить или не пить. Потому что если его постоянно контролируют, то, по сути, часть ответственности, а иногда всю ответственность за употребление берет на себя созависимый человек. Так вот, когда, собственно, он начинает разгружать этот момент, снимать эту долю контроля, лучше чувствовать свои потребности, да, не включаться в эту динамику спасательства, удивительным образом иногда сам зависимый начинает понимать свою проблему и обращаться за помощью, потому что он понимает, что ломается какая-то устоявшаяся система, и эта игра под названием «я буду от тебя прятаться», всячески ускользать, там, не знаю, ныкать наркотики, водку в туалете, значит, там тайком пить, срываться, а ты меня будешь всегда вытягивать, уже не работает. И в этом плане очень часто они обращаются за помощью уже более осознанно. Это один вариант. Другой, ну, и, соответственно, и меняется ситуация в семье. Другой вариант – это, конечно, сепарация, отделение, развод, уход от
другой
зависимого.
Другой вариант – это когда зависимый человек получает свою некоторую свободу, созависимый разгружает контроль,
да.
И зависимый человек получает свою свободу.
Да.
И он начинает еще больше пить, он начинает еще больше употреблять наркотики, он начинает углубляться в свою зависимость. И в этом контексте очень крутой вопрос задает Елена на сайте. Должны ли быть предметом заботы те, кого к полноценной и здоровой жизни вернуть уже крайне трудно, а порой невозможно? Те, кто, увы, волей судьбы прикреплен к таким ошибкам природы. Вот этим женам или матерям, кто начал свой выход из созависимости, а их зависимый муж или ребенок пошел по второму пути, когда он начал углубляться в свою зависимость, что делать? Бросать?
Это очень сложный этический выбор, вот, и тема «бросать», вот то, что вы сейчас подвесили в качестве вопроса, является основной и самой драматичной в терапии созависимых. Потому что вопрос, еще раз повторяю, он еще и этический, не только личный. Вот этот вопрос «уйти или остаться»…
Вот вы прожили 20 лет вместе,
да,
к примеру.
Да.
И вы понимаете, что дальше, как бы, есть… Какие варианты есть дальше, когда вот мы на таком распутье,
да,
стоим?
Алексей, это же вот как раз-таки то, о чем я говорил, уметь слышать свои потребности. Что ты хочешь в этой точке своей жизни? То есть, условно говоря, да… Сделать этот выбор осознанным, да. Если я выбираю тогда страдать, ну окей, хорошо, тогда я иду на эту Голгофу, значит, с крестом, и пусть меня прибивают, я буду мучиться, но я буду знать, во имя чего я мучаюсь. Но я это делаю осознанно. Почему? Потому что часто зависимые начинают, созависимые, я уже, видите, путаюсь, они действительно спутанность, заметили, какая,
да,
вот?
Да.
Она и здесь даже, как-то вот в передаче возникает. Так вот, очень часто они себя воспринимают жертвами. Ну, вот вроде как я человек-то хороший, нормальный, но вот жизнь меня свела вот с этим, вот понимаешь ли, и я вот жертва, вот что называется, обстоятельств, как здесь, да, прозвучал, по-моему, даже этот термин, как вы там прочитали, что делать с этими несчастными, которые не по своей воле, да, по-моему?
Да, не по своей воле.
Вот это
те, кто прикреплен к таким ошибкам.
Кто прикреплен к таким ошибкам, это типичная мантра созависимого, типичнейшая, где, заметьте, в этом формулировке нету волевого выбора,
нету
ответственности. Прикрепили воля судьбы. Это типичные формулировки. Так вот, собственно, психотерапия позволяет вернуть человеку ответственность и персональный выбор за свою судьбу. Окей, если ты свою единственную жизнь, которая у тебя есть, хочешь провести так, это твой выбор. Я уважаю его. Но сделай тогда его осознанным. Не меня прикрепили к ошибке, а я выбрал свой путь – страдать вместе с этим человеком. Окей.
Ну, давайте проиграем сюжет, когда вот, ну, наверное, лучше проиграть сюжет на жене. Мать, наверное, немножко болезненно.
Может
давайте,
быть.
Давайте на жене. Вот 20 лет вместе прожили.
Так.
И вот тот момент, когда она созависимая, начала выходить из этой болезни, а ее муж, к примеру, с которым она прожила, на секундочку, 20 лет,
так,
не выходит, он остается,
да,
в этом.
Да, это его выбор.
Если она делает выбор уйти,
так,
то она априори становится кем? Предателем. Угу. В глазах кого? Мужа, угу, общества,
да,
друзей. И,
да,
вообще это как-то не по-православному.
Угу.
Вообще это как-то не человечно.
Угу. Ну, в этом плане я хочу сказать, да, давление общества и социокультурные какие-то стереотипы еще до сих пор присутствуют в сознании людей и моих клиентов в том числе, но все меньше и меньше в этом плане. Ну, такие уже архаичные древние представления о верности сейчас, заметьте, чуть разбавляются, скажем так, европейскими трендами, значит, вот различных форм брака и отношений. Поэтому могу сказать, что я сейчас все реже слышу вот эти темы, лебединые песни любви, значит, да, там, до гроба и так далее. В этом плане люди сейчас стали чуть более, ну, скажем так, понимать, что отношения, их качество и удовольствие, которое эти отношения могут давать, является еще и частью выбора человека, хочет, как он хочет вообще эти отношения выстраивать. Потому что действительно, ну, в советском прошлом, если вы помните, было даже понятие такое обидное, разведенка, да, такое, в общем, что-то унизительное, да, что, в общем, поэтому часто очень жены действительно несли свой крест, испытывая, еще раз помните, созависимый стыд, как я говорил, вина и тревога, да, вот эти три переживания, которые часто определяют отношения созависимого. Стыдно, к примеру, там, да, быть одной. Чувствую вину, вот как вы сейчас говорили, за то, что ушла после 20 лет. Что скажут люди, значит, ну и так далее. Вопрос о том, твоя жизнь, она у тебя одна. Хочешь ты или нет? И как ты хочешь ее прожить? Вот с этим экзистенциальным таким жизненным посланием очень часто приходится сталкивать созависимого. Чего ты хочешь и как ты хочешь прожить эту жизнь?
Ну, на самом деле, очень двоякая, очень странная ситуация. Как и хочется сказать, что ты жена-предатель, так и хочется задать вопрос этому мужу, а ты вообще как последние 20 лет или там 10 лет жил? Ты вообще как смел так жить?
Да.
И ты о чем думал?
Ну, конечно, потому что мы же знаем о проекциях, что, говорят, ты предатель, по сути, ты не хочешь признавать, что в отношениях ты предаешь тоже определенную систему ценностей, потому что, по сути, своей человек употребляющий, что он делает? Он уходит от жизни, он уходит от отношений. Если вы, не знаю, имели опыт общения с сильно пьяными людьми, к примеру, да, там, не знаю, друзьями, к примеру, можете ли вы сказать, что в этом состоянии вообще вы можете с ними выстраивать какие-то отношения?
Да нет, конечно.
Маловероятно. Это отношения, ну, которые человек находится в каком-то своем состоянии, ему, в принципе, никто не нужен. Разве это не предательство? Ну, по сути. Такое же самое предательство, только он делает это такими короткими временными отрезками, ну, условно говоря, полностью изолируясь от семьи, от общества, оставаясь в состоянии интоксикации наедине с собой в своем каком-то, в общем, там, ну, измененном состоянии сознания. В этот момент он не в отношениях, он, по сути, бросает семью и бросает жену, он тоже уходит от них, но уходит с помощью вещества, он недоступен отношениям в этот момент, в эту точку, скажем так, своего состояния. То есть, по сути, тоже предательство.
Если есть те, кто нас сейчас слушает, и у них есть отклик, а я вижу, что у них есть отклик, давайте возьмем звонок. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Очень приятно слушать вашу программу. Вот, знаете, такой момент был в жизни. Я работал в одной компании, руководитель был сильнопьющим человеком. И мне приходилось с ним на самом деле... Я был замдиректора, и мне приходилось с ним таскаться везде и всюду, чтобы ему там, грубо говоря, по голове мне не надавали. Вот. А спустя 2 года в итоге все-таки мы расстались по работе. Ну, по инициативе, там, так сказать, одного из там сотрудников. Вот. И якобы я там не исполнял свою служебную обязанность. Но при всем при этом вопрос о другом. Вот сейчас человек продолжает точно так же, ну, такое свое поведение. Я там больше не работаю, но мне на самом деле как-то очень жалко. И он тоже тянется как-то. То есть он понимал прекрасно, что я его, помимо того, что я выполнял свои служебные обязанности, также помогал ему выходить из каких-то сложных житейских ситуаций. Вот. И вот как-то вот ему хочется помочь, но вот непонятно пока что как. Мы уже и в дурку ложили на самом деле. И там прокапывали неоднократно всякое разное. Ну вот,
да. Обычная
деле,
история.
Довольно тупиковая ситуация. Просто, может, вы что-то подскажете. Спасибо вам большое.
Ну, здесь вот как раз-таки про вопрос границ, мне кажется, можно это рассмотреть. Заметьте, спутанность границ между профессиональными обязанностями и личными, угу. когда начальник и подчиненные, и их отношения, которые, в принципе, ну, ограничиваются потенциально какими-то ясными ролями, да, и задачами, начинают спутываться, и в них проникает очень много личного. Вот, да, каких-то переживаний, собственно, как сказать, задач, которые человек начинает выполнять, уже не очень ясно, он подчиненный, или он друг, или он близкий, родной. И вот это вот момент, ну, который где-то в чем-то напоминает то, как, ну, отчасти близкие начинают попадать в эту паутину зависимости, когда уже вот, как я помню, он говорил, распределение ответственности начинает размываться, и уже очень неясно вообще, где мои функции, что я должен делать, какой мой объем помощи и так далее. И в этом плане, еще раз говорю, вина очень часто, жалость, да, вот эти переживания, действительно, они, ну, могут достигать такого токсического уровня, когда человек, еще раз говорю, начинает забывать уже о том, чего хочет он, и поведение другого человека, его, помните, как было определение, начинает диктовать, условно говоря, да, выбор, диктовать состояние того, мне кто бы, за ним ухаживает.
Мне бы, на самом деле, хотелось задать, очень хотелось бы задать два вопроса нашему радиослушателю. Первый, это вы сами взвалили на себя такую ответственность ходить со своим боссом, когда он пьет, чтобы ему, и следить, чтобы ему не дали там.
А слушатель еще уже нет.
Если можете написать нам либо смс-сообщение, либо на сайт, интересно будет получить ваш ответ. И второй вопрос. А босс-то хочет, чтобы ему помогали?
Да-да, это вот... Ну, босс-то хочет, но я так предполагаю, что это такая, ну, известные качели, да. Обычно эти люди хотят помощи только в состоянии уже абсолютно кризисном и разрушенном, на дне, да. В состоянии тяжелой абстиненции, к примеру, когда у них уже вина, стыд достигает такого уровня, или просто физически они не могут уже употреблять. Вот это вот до дурки, что называется, уже.
Хочется пообщаться еще с людьми, кто так или иначе относится к созависимости. О, кстати, возьмем звонок, звонит.
Давайте, да. Конечно.
Алло, да, добрый вечер.
Да. Мне просто приходилось это делать, иначе человека могли потерять просто.
А это вы решили, что вам это приходится делать, или...
Я видел просто по ситуации. Я на самом деле так сильно там не злоупотреблял.
Для меня вот вопрос, как вы вышли из этой ситуации? Как удалось выйти и все-таки отделиться от этих задач? Или вы до сих пор все-таки выполняете эту роль такого?
Ну, нет, вот эту роль я больше не выполняю на самом деле. Но человеку, так сказать, ему хочется какой-то помощи. Ему даже там семья там не столько помогает. Семья там абстрагировалась.
Вот-вот.
Довольно сильно. Она живет за границей.
Ага. Угу.
Вот, а человек тут фактически, ну так, погибает в одного.
Угу. И как вы сейчас к этому, как вы с этим сейчас связаны? Нет. Вы не работаете?
Ну, сейчас на самом деле общаемся там крайне редко, там, безусловно, без там алкоголя, и только когда человек более-менее вменяемый.
Угу.
Вот, и постоянно ему говорит, что там так и так, там, дружок, давай как-то вот возьмись, там, успокойся. Мы там с тобой, там, я там уважаем, там, ценим.
Да, и очень
значит,
важно...
Это такая психологическая поддержка.
Безусловно. Хорошо, психологическая поддержка, и очень важно доносить такую мысль, что, собственно, без твоего желания, друг, я вряд ли вообще смогу что-то тебе сделать. Потому что я могу быть с тобой в каких-то моментах, но я не могу быть с тобой постоянно.
Давайте, у нас осталась одна минута, и, как обычно... Три вещи созависимые, простые, понятные, три шага, с которых можно начать прямо сегодня или завтра, и чего делать созависимым по выходу?
Любить себя, уважать свои желания и помнить, что жизнь достаточно скоротечна, и прожить ее, это выбор осознанный. Как ты ее проживешь?
А может быть, что-то одно такое...
Для себя или для другого? Вот это вопрос.
Одно такое практическое, конкретное, как шаг, как руководство к действию. Не что-то такое, над чем надо подумать.
Руководство к действию следующее. Если вы в процессе передачи услышали, что это касается вас, вы откликнулись на это, обратитесь к психологам, консультантам, в частности, вот в нашу ассоциацию и на сайт, и получите консультирование, есть варианты, и, я знаю, и бесплатного консультирования мы оказываем, да, и, в общем, какие-то моменты. Поэтому, если откликнулась тема, не откладывайте ее, это достаточно часто вызывает стыд, вину, нежелание идти, но все-таки лучше это проработать специалистом.
Хорошо, спасибо. Мы говорили сегодня о созависимости. С нами был представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Антон Ежов. Антон, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
До свидания, да, доброй ночи.